Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Восьмое марта как повод напомнить о 6 мая, почему в России день 8 марта не связан с борьбой за права женщин. Прощание с Уго Чавесом, почему президент Венесуэлы не будет похоронен. Новая внешнеполитическая концепция Грузии, почему Тбилиси никогда не вернется в СНГ. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Несколько публичных акций, прямо или косвенно связанных с Международным днем женщин, состоялись сегодня в Москве. В Новопушкинском сквере партия «Яблоко» провела митинг в защиту прав женщин. Феминизм – это освобождение. Мероприятие приняли участие активисты разных общественных и политических организаций. Полтора десятка человек были задержаны. У здания Федеральной службы исполнения наказаний прошли одиночные пикеты в поддержку группы «Пусть рают». Участники акции требовали освободить Надежду Толоконникову и Марию Алехину, а также других женщин, которых они считают политзаключенными. Несколько участников и этого мероприятия были задержаны. Еще одно политическое действие состоялось в сквере Девичьего поля. Жены, сестры и матери арестованных в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади провели пикет в поддержку своих родных и друзей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Среди лозунгов, с которыми стояли пикетирующие, «Свободу пусть орает», «Освободи женщин», «Я стою, а женщины сидят». О целях акции рассказал один из ее организаторов, гражданский муж Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов.
Во-первых, сегодня поздравляем всех женщин, которые приняли с днем освобождения 6 марта, и надеемся, что мы всегда призвать все министерства юстиции и российские суды к тому, чтобы освободить Надежду Толоконникову и Марию Лютину в условно-досрочном порядке.
Помимо пикетирующих, к зданию ФСИН сегодня пришли так называемые православные активисты во главе с представителем движения «Божья воля» Дмитрием Энтео. Они остро отреагировали на акцию за освобождение арестованных участниц группы «Пусть рают».
Вообще только та женщина свободна, которая свободна от греха.
Сейчас люди, которые выступают за так называемую свободу женщин, на самом деле выступают за свободу блуда. Но вы понимаете, что та женщина блудница, Толоконникова, она не жена, она же блудница. Потому что женщина, которая прилюдно себя оголила, прилюдно занялась интимными отношениями, это блудница самая настоящая.
Во время пикетов было задержано 4 человека. Поводом для задержания послужила попытка развернуть второй плакат в 50 метрах от места проведения одиночного пикета. Действия полиции сопровождались скандированием так называемых православных активистов.
Выбираю! Молодцы!
Полиция призвала организаторов соблюдать формат одиночных пикетов и в дальнейшем не препятствовала участникам акции. Вот что рассказал о задержанных в интервью «Радио Свобода» Петр Верзилов.
Сейчас, как мы понимаем, задержано около 4 человек. Это не повод и Якиманка, и, по-моему, предъявляется 20.2, собственно, нарушение правил проведения общественного мероприятия, и вот сейчас вставляются протоколы. Одного человека, который был с плакатами, его уже отпустили, и плакаты были ему возвращены.
Помимо гражданских активистов, в серии непрерывных пикетов приняли участие журналисты, режиссеры, художники и другие деятели искусств. На Калужской площади вместе с пикетирующими побывали поэт Лев Рубинштейн и журналисты Олег Кашин и Филипп Дзитко. С плакатом «8 марта – День солидарности» на акцию пришла находящаяся на свободе участница «Пусть орает» Екатерина Самуцевич. Блогер Антон Носик в интервью «Радио Свобода» рассказал, почему он решил поддержать протестующих на Калужской площади.
Я сегодня пришел в ФСИН, потому что мне же сказали, что там будут одиночные пикеты за условно-досрочное освобождение «Пусть орает». И поскольку я поддерживаю идею их условно-досрочного освобождения из гуманитарных соображений, то я почему нужно прийти и принять участие. Первый раз в жизни участвовал в одиночном пикете. Интересно, причем это уже было после того, как они произвели уже несколько задержаний. Было, в общем, в милиции не так много, как на Девичьем поле, но тоже довольно большое количество. Она внимательно меня смотрела, и я на нее смотрел, и думал, интересно, они меня задержат? Не задержали.
Как вы оцениваете вероятность условно-досрочного освобождения девушек?
случае, если колония будет ходатайствовать о том, чтобы это условно досрочное освобождение случилось, их статистические шансы 45%. В случае, если колония будет выступать против того, чтобы их условно досрочно освободили, то вероятность УДО оценивается в 2%. Это статистика нашей Федеральной службы исполнения наказаний.
Это было мнение одного из участников пикета, блогера Антона Носика. Напомню, 6 марта Надежда Толоконникова обратилась в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. С учетом времени ее пребывания в СИЗО, участница Пусси Райт уже отбыла половину положенного срока наказания. Параллельно с пикетами у здания ФСИН в Москве сегодня проходило еще несколько акций. В сквере Девичьего поля у метро Фрунзенская состоялся пикет женщин за свободу узников 6 мая. Родственницы и подруги арестованных по делу Болотной, а также гражданские активисты выступили за освобождение политических заключенных. К ним организаторы относят в том числе Таисию Осипову и участниц группы Pussy Riot. О том, что происходило сегодня в сквере Девичьего поля, рассказывает одна из организаторов акции Елена Тихонова.
Было много людей, было много журналистов, и еще многие пришли посочувствовать, посопереживать, поздравить родственников арестованных ребят, сидящих сейчас. Милиция себя очень спокойно вела, ее было немного, и, в общем, как-то так вот нас не трогали, и все было хорошо.
Какими были основные требования пришедших?
Справедливости и свободы для узников, потому что, по нашему общему мнению, в общем, и дело сфабриковано, и самое главное, сейчас выбрано мера пресечения, которая совершенно не могла бы быть выбрана, да, если бы это был не политически ангажированный процесс.
А сколько, по вашим оценкам, присутствовал человек?
Вы знаете, по-разному, потому что люди приходили, уходили, она продолжалась там почти 2 часа, но я думаю, что, наверное, в самый массовый момент был человек 70.
А из родственников арестантов кто-то присутствовал?
Да, много, много. Была Наталья Николаевна Кавказская, мама Коли, а были родственники Барабанова, Гущина. Ксения Косенко была сестра Михаила.
Сказала организатор акции «Женщины за свободу узников 6 мая» Елена Тихонова. Антон Бенедиктов, Радио «Свобода», Москва.
Требования тех, кто борется за права женщин в современной России, связаны с дискриминацией во всех сферах общественной жизни в стране, от малого представительства в органах власти до меньшего, чем у мужчин, уровня оплаты труда, также повсеместно распространенного сексизма и насилия в семьях. У микрофона корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на 19-ю статью Конституции, которая гарантирует равные права и возможности для мужчин и женщин, в России права женщин нарушаются практически во всех сферах жизни. Об этом говорят феминистки, организовавшие протестные митинги в Москве. Требования их участников связаны с борьбой против дискриминации женщин, говорит председатель гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева.
У нас зарплата женщин только 2/3 от зарплаты мужчин, хотя делают они одинаковую работу. У нас минимальные детские пособия, у нас огромная очередь в детских садах. У нас 14 тысяч женщин каждый год погибают от домашнего насилия, и закона, защищающего их, нет. У нас сексуальное домогательство на работе – это практически норма. Ну и у нас очень серьезное наступление идет на репродуктивные права женщин. Большую роль играют наши традиционные конфессии, которые настаивают на том, чтобы женщина играла традиционную роль, то есть была матерью и женой и рожала детей. На том же самом настаивает государство, но при этом условия для того, чтобы совмещать работу и рождение воспитания детей, совершенно не создаются. А учитывая, что у нас 65% браков распадаются, 95% это мать с одним или с двумя детьми, и она скатывается на грани нищеты, женщина у нас в очень тяжелых условиях. Именно поэтому ее права надо защищать.
По мнению Галины Михалевой, переломить ситуацию могла бы последовательная государственная политика гендерного равенства, достижение которого, кстати, Организация Объединенных Наций назвала одной из главных целей третьего тысячелетия. Но закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей лежит в Думе больше 10 лет. Нет закона о противодействии насилию в отношении женщин. Нет женского омбудсмена и вообще ни одного государственного органа, который специально занимается правами женщин. Государство заинтересовано в женщинах лишь как в инструменте для осуществления демографической политики, считает председатель гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева.
Это так называемая советская ловушка и патриархатные установки, потому что в советское время формально права у женщин были, но реально их тоже за исключением гарантий в социальной сфере, их не было. Например, женщин во власти не было практически. Вторая причина. Чем жестче режим политический, чем больше в нем авторитарных характеристик, тем меньше он обращает внимание на потребности и на гарантии прав граждан, в том числе и женщин. Там, где соблюдаются права женщин, там, где женщины у власти, это, как правило, демократические государства. Соответственно, авторитарные и тоталитарные государства женщин на верхушку власти не допускают и о правах их не заботятся, потому что женщина там рассматривается не как субъект действия, а как инструмент.
Эти слова подтверждаются и данными социологических исследований. Так, например, большинство россиян считают, что права женщин в России никто не нарушает, говорит социолог Левада-центра Наталья Зоркая.
Когда мы, например, задаем вопрос о том, как люди считают, имеют ли женщины в нашем обществе равные права с мужчинами, то подавляющее большинство считает, что они имеют равные права, больше там 60%, при том, что в реальности дискриминация, конечно, существует и в сфере труда, и возможности продвижения по службе. Это связано с тем, что вообще роль женщины в обществе воспринимается скорее так консервативно-традиционалистски. И это еще в том числе связано с усилением роли церкви в последние годы. То есть, с одной стороны, женщина хранительница очага, грубо говоря, да, это такое мнение давлеет в общественном мнении. С другой стороны, женщина должна работать, зарабатывать на жизнь наравне с мужчинами. И когда вот спрашиваешь о правах, о возможностях, то большинство склонно их оценивать как равные, как это ни странно. Но мне кажется, что это свидетельствует о том, что просто сами женщины как бы не осознают остроту этой проблемы, они как бы согласны на такую подчиненную роль в большей степени.
В этом году празднование Международного женского дня проходит под лозунгом ООН «Обещание является обещанием. Пришло время действовать, чтобы прекратить насилие над женщинами». Впрочем, с тех пор, как в августе 1910 года участницы Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене единодушно поддержали предложение Клары Цеткин ежегодно в начале марта отмечать День женщин, чтобы привлечь внимание к вопросу равных прав, смысл этого праздника неоднократно менялся. Сегодня в России день, задуманный как День солидарности женщин в борьбе с гендерной дискриминацией, многими воспринимается исключительно как праздник весны, любви и вечной женственности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Женщины Петербурга обратились к главе городской полиции с просьбой разрешить им отметить столетие празднования 8 марта в России. Что получилось из этого, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургское общественное движение «Голос женщин» обратилось к начальнику Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области генерал-майору полиции Сергею Умнову с просьбой разрешить возложить цветы к мемориальной доске, установленной в здании культурного центра Главного управления МВД, в котором ровно 100 лет назад впервые в России был отмечен Международный женский день 8 марта. О событиях столетней давности говорит президент правозащитной организации «Петербургская эгида», эксперт рабочей группы по социальным вопросам Совета по развитию гражданского общества и прав человека при президенте России Римма Шарифуллина.
Именно в Санкт-Петербурге в 1913 году, 3 марта, состоялось так называемое научное утро по женскому вопросу, объявление о котором было в оппозиционной тогда газете «Правда». Вход 5 копеек. Соответственно, значит, собрались бывшие сейчас культурный центр МВД, а раньше была Калашниковская биржа хлебная. Собрались 1500 женщин-работниц и приняли резолюцию из 3 пунктов. Первое – это требование избирательных прав. Второе – требование, чтобы государство поддерживало материнство. И третье – ликвидация дороговизны жизни. Впервые таким образом наши женщины, именно петербурженки, отметили Международный женский день в России. И в этом году исполняется 100 лет. В 30-х годах в честь этого события была установлена мемориальная доска ДК Дзержинского.
К этой доске женщины и хотели возложить цветы, вспомнить собрание, проходившее здесь 100 лет назад, и проанализировать, что же изменилось за прошедший век.
Подошли к администрации, нас не пустили в зал. И попросили нас обратиться с официальным письмом к руководству нашей полиции в городе, что мы и сделали. 2 недели назад мы обратились к руководству, вчера я еще звонила, но мне сказали, что еще даже исполнитель не назначен, нашему письму. Хотя мы просили именно 8 марта разрешить нам. Но ответ в течение месяца.
В 20-х годах 8 марта объявили праздником. В 65-м году он стал выходным днем. Сегодня праздник нужно снова превратить в день борьбы, считает Римма Шарифуллина.
Ситуация и в экономике, и в социальной сфере, и в политике для женщин резко ухудшилась. Основная часть бедных – это женщины, женщины с детьми инвалидами. Принимаются антиженские законы, антисоциальные. Закон о гендерном равенстве так и не принят. Закон о домашнем насилии точно так же. Очень мало женщин у нас в законодательных органах власти. Женщины практически не влияют на политику. Если бы было женщин больше 30%, как это, например, в развитых странах, то законы, касающиеся именно женщин, на наш взгляд, были бы приняты.
8 марта – повод обратить внимание на проблемы, которые общество игнорируют, прежде всего на проблему домашнего насилия, считает руководитель кризисного центра для женщин Наталья Ходырева.
Стамбульская конвенция – это самая эффективная конвенция, которая выстрадана опытом европейских стран. Вот они боролись с этим после того, как были приняты основополагающие конвенции против дискриминации женщин. А Стамбульская конвенция, она дает очень эффективные стандарты. И вот в частности, чтобы могло помочь нашей стране, это пункт Стамбульских конвенций, который гласит, что необходимо выявлять потенциальный риск убийства вот со стороны мужчин, которые преследуют своих бывших жен или нынешних жен. Мы не подписали и не ратифицировали.
Участники движения «Голос женщин» считают весь 2013 год юбилейным годом женского движения в России. Они будут ждать ответа от главы петербургской полиции, чтобы все-таки возложить цветы в зале, где 8 марта было отмечено впервые. Правда, у них есть подозрение, что мемориальная доска, посвященная этому событию, возможно, не сохранилась. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Москва, 5 марта скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Туда и дорога. Дано указание документировать и арестовать.
Грузинский царь умер.
Собаке собачья смерть.
Как-то боязно. Станет кто-нибудь на его пост, а потом окажется врагом народа.
Подумаешь, родной отец умер. Хлеб от этого не подешевеет.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 8 марта, сейчас о главных международных новостях. Скончавшийся 5 марта президент Венесуэлы Уго Чавес не будет похоронен. Траур в стране после кончины национального лидера продлится еще неделю. В пятницу в Каракас на церемонию прощания с Чавесом прибывают многочисленные иностранные делегации. Руководство страны приняло решение о бальзамировании тела венесуэльского лидера, подобно телам Владимира Ленина, Мао Цзэдуна или Клемента Готвальда. Политические эксперты считают, что размах мемориальных мероприятий и масштаб подогреваемой властями всенародной скорби по ушедшему вождю усилит позиции наследника Чавеса, вице-президента Николаса Мадуро на досрочных выборах президента. Я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» латиноамериканистом Александром Гостевым.
Тело Уго Чавеса в пятницу, 8 марта, не похоронят. Будет такая официальная церемония прощания, после чего его перевезут на неделю в военно-исторический музей, который решили преобразовать в музей революции и музей Уго Чавеса. Для прощания за последний только день 2 миллиона венесуэльцев прошли мимо скромного гроба со стеклянной крышкой, которая сейчас стоит в здании военной академии Каракас. Раздаются призывы к тому, чтобы похоронить Чавеса рядом с телом Симона Боливара в пантеоне, причем Чавес еще при жизни решил построить такой огромный современный белый мавзолей рядом с этим пантеоном. Что касается шансов Николаса Мадуро, он вечером принимает официально присягу в качестве главы государства, хотя вроде бы по Конституции должен был глава Национальной Ассамблеи возглавить страну на этот переходный период, ничего не меняет в настроении людей. Чавес после себя не оставил ни одного человека, ну, мало-мальски равного ему по политическому калибру. На досрочных президентских выборах в апреле, мое мнение бесспорно, победит Мадуро в силу того, что накал страстей сейчас настолько велик, что никакие разумные политические, экономические доводы, никакая критика со стороны оппозиции сейчас не повлияют на настроение электората. Никто сейчас не будет спокойно размышлять о будущем будущем Венесуэлы. Или если Чавес перед смертью сказал Мадуро, значит, будет Мадуро.
Кто из мировых лидеров приехал в Каракас проститься с Уго Чавесом?
Первым прилетел еще, когда тело Чавеса находилось в военном госпитале, где он умер, президент Боливии, его самый ближайший друг Эво Моралес. Он сопровождал гроб из военного госпиталя в военную академию. В этой толпе шел по улицам Каракаса, кстати, в обнимку практически с Николасом Мадуро, и рыдал. Прилетел вслед за ним президент Аргентины Кристина Фернандес, которая в четверг отбыла все-таки на родину, и в пятничной церемонии прощания она участвовать не будет. Прилетел президент Кубы Рауль Кастро, и есть фотографии, как невзрачный старичок дает долго честь над телом Уго Чавеса, и с недоумением я обратил внимание, ну, наверное, можно понять, на девятом десятке лет практически, да, смотрит на человека гораздо моложе его, который отбыл в мир иной. Прилетел президент Эквадора Рафаэль Корреа, который считал себя, я бы даже сказал, учеником Чавеса и также наследником его боливарианских идей. И среди президентов латиноамериканских стран Корреа говорил в последние дни наиболее слезливо, пафосно и, я бы сказал так, социалистически революционно. И Дилма Русеф, и предыдущий президент Бразилии Лула да Сильва также сейчас находятся в Каракасе.
Испания присылает наследника престола принца Филиппа. Европейский Союз как-то представлен?
Очень незначительно. Интересно, что представлены Соединенные Штаты Америки. Прилетает один из действующих сенаторов и один бывший сенатор. Из России делегацию возглавит Игорь Сечин, глава Роснефти, человек, которого Путин назвал инициатором и вдохновителем такой экономической дружбы с Венесуэлой. Действительно, Игорь Сечин неоднократно там бывал, хорошо знал покойного и хорошо знал его окружение. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и еще два высокопоставленных российских руководителя, что называется, чиновники от торговли, промышленности и энергетики. То есть это сразу показывает, что в Москве, на мой взгляд, не столько скорбят, сколько как раз практично думают о том, что сейчас будет с венесуэльско-российской вот этой торгово-экономической дружбой, а самое главное, с огромными российскими деньгами, которые либо прямую были направлены в Венесуэлу, либо в виде огромных поставок оружия на 3 миллиарда долларов, за которые Венесуэла пока не заплатила ни одного рубля, либо с планами по освоению венесуэльских нефтяных месторождений. Эти планы держались целиком на личности Чавеса и на словесных договоренностях.
Давайте еще пару слов скажем, Александр, о таких, условно говоря, экзотических гостях, политиках, которые связаны личной дружбой с Уго Чавесом.
Здесь необходимо, конечно, в первую очередь назвать президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Он также совершенно непритворно плакал, когда узнал о смерти Уго Чавеса, и уже подвергся критике за свои, опять-таки, странные высказывания, видимо, очень эмоциональные, о том, что он верит, что Уго Чавес воскреснет в один день с Иисусом Христом и так называемым скрытым имамом или 12-м имамом, чтобы принести мир и справедливость на землю. Кроме Ирана, за океаном у Уго Чавеса всегда был еще один друг. Это президент Беларуси Александр Лукашенко. Они демонстрировали вот такую личную братскую приязнь всему миру. Никогда не стеснялись телекамер. Лукашенко объявил траур трехдневный после кончины Чавеса и приказал приспустить все государственные флаги. Это единственная страна в Европе, которая в такой форме отреагировала на смерть Уго Чавеса. То есть траур в разных странах Латинской Америки объясним, но Иран и Белоруссия, конечно, показывают вообще, вот в каких политических сферах проходило общение вот всех перечисленных мною людей.
О политической ситуации в Венесуэле и прощании с Уго Чавесом говорил международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Парламент Грузии одобрил новую внешнеполитическую концепцию. Милош Земан вступил в должность президента Чехии. В Москве открылась выставка «Феминизм от авангарда до наших дней». Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 8 марта.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли несколько мероприятий, связанных с Международным женским днем. Задержаны около 20 человек. Лидеры стран Латинской Америки и государства из числа давних союзников Венесуэлы собираются в Каракасе на официальную церемонию прощания с венесуэльским президентом Уго Чавесом. В Владикавказе водители скорой помощи провели забастовку с требованием своевременной оплаты труда. В Харькове по случаю отмечаемого в разных странах Международного женского дня прошла акция в поддержку отбывающей тюремное наказание экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Северная Корея объявила об аннулировании всех соглашений о ненападении с Южной Кореей в ответ на ужесточение международных санкций против КНДР. В Праге прошла инаугурация президента Чехии Милоша Земана. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы 8 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 8 марта. Сегодня в Праге состоялась инаугурация Милоша Земана в должности президента Чешской Республики. Глава чешского государства имеет ограниченные полномочия, но поскольку Земан впервые в новейшей истории Чехии был избран во время общенационального голосования, ожидается, что этот политик будет принимать более активное участие в ежедневной жизни страны, чем его предшественники, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Третий президент Чехии был избран во время второго тура голосования 26 января. Несколько недель до вступления в должность он потратил на подготовку к выполнению обязанностей главы государства, встречался с представителями крупнейших партий, премьер-министром и министром иностранных дел, а также планировал, какой будет церемония инаугурации. Президент обязан только принести присягу, а остальные мероприятия он обычно выбирает сам. В отличие от своего предшественника Вацлава Клауса, который поддерживал тесные связи с католической церковью, Милош Земан отказался от проведения благодарственного молебна и выбрал короткое богослужение, часть торжественной церемонии и небольшой военный парад при участии роты почетного караула. В середине марта в Пражском граде состоится еще одна торжественная церемония – поднятие флага Европейского союза при участии председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу. Несмотря на то, что Чехия является членом ЕС с 2004 года, флаг Европейского содружества в резиденции президента еще никогда не был поднят. Вацлав Клаус категорически отказывал это делать. С приходом Земана Евросоюз надеется, что в Чехии завершится эпоха евроскептицизма. Милош Земан во время пока единственного после избрания интервью чешскому телевидению заявил, что после инаугурации отправится в Остраву, регион, где он получил наибольшую поддержку на выборах.
Президент, я хотел бы здесь продолжить традицию Вацлава Клауса, чаще должен посещать отдельные чешские регионы. Его роль во внутренней политике важнее, чем в заграничной. На саммиты ЕС должен ездить премьер-министр, а президент только лишь во время кризисных ситуаций. А текущие заграничные поездки лежат на плечах министра иностранных дел.
Несмотря на декларируемый президентом интерес к внутренней политике, он уже запланировал несколько заграничных поездок. В первую очередь по традиции в Словакию, а вслед за этим во все граничащие с Чехией страны. Земан заявил о своем намерении посетить Израиль, который считает союзником Чехии. Отношениям с Россией тоже будет уделено особое внимание. Земан собирается продолжить и даже расширить то, что было сделано на поле российско-чешских отношений его предшественником Клаусом. Россия является одной из ключевых экспортных стран Чехии, и портить отношения с Москвой Земан не собирается. В частности, во время предвыборной кампании Земана упрекали в получении спонсорского дара от российской нефтяной компании «Лукойл». Выяснилось, что в предвыборный фонд были перечислены средства в размере 20 тысяч долларов от Мартина Ниедлы, который является директором чешского филиала «Лукойла». СМИ писали, что эти деньги выделила российская компания, чтобы в будущем получить возможность лоббировать свои интересы. Сам Земан так реагировал на эти обвинения.
Ниедли является директором чешского филиала компании «Лукойл». Он сам из собственных средств перечислил около 20 тысяч долларов. Компания «Лукойл», в свою очередь, распространила заявление, в котором говорится, что нам не было выделено никаких средств, а речь идет об очередной дискредитирующей меня компании.
За несколько дней до инаугурации Милоша Земана Верхняя палата парламента Чехии проголосовала за подачу в Конституционный суд жалобы на действия покидающего свой пост Вацлава Клауса. Суд рассмотрит жалобу сенаторов в конце марта. Сенаторы недовольны широкомасштабной амнистией, объявленной президентом в январе этого года. На свободе оказались более 6000 заключенных. Кроме этого, было приостановлено уголовное преследование по нескольким резонансным экономическим делам. За недобросовестное выполнение полномочий сенаторы считают отказ президента ратифицировать дополнение к Лиссабонскому договору о создании антикризисного фонда еврозоны, несмотря на то, что документ был одобрен обеими палатами чешского парламента. Чехия – единственная страна ЕС, не ратифицировавшая дополнение к договору. Далее сенаторы критикуют отказ Клауса назначить судей и председателя Конституционного суда, что входит в перечень его обязанностей. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, вероятность признания Вацлава Клауса изменником Родины ничтожно мала. Для этого необходимы более веские основания.
И не только потому, что измена Родине все-таки предполагает какие-то конкретные преступления, ну, например, там связь с иностранной державой, находящейся в недружественных или даже враждебных отношениях со страной. Ничего такого здесь в данном случае нет. Речь идет прежде всего об амнистии, которая многим не нравится и, по-моему, не нравится справедливо. Она действительно была плохо продумана, и на свободе оказалось много недостойных людей. Но это несомненная компетенция, конституционное право президента. Он даже не обязан особенно отчитываться. Он заплатил за это популярностью. Его популярность низка, как никогда сейчас. Другое дело, что даже сам иск такого рода никогда еще в истории страны не предъявлялся действующему президенту. И здесь, конечно, нужно это понимать именно как сигнал, как жест. Жест очень сильный, он отвечает настроениям значительной части населения. Это именно жест в политической борьбе. Сам президент считает, что это свидетельство страха его противников перед его возможным возвращением на политическую сцену.
Решение предъявить Клаусу обвинение в государственной измене осудил и премьер-министр Чехии Петр Нечас. Он назвал подачу жалобы в Конституционный суд ударом по репутации Чехии. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, а еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков.
8 марта исполнилось 80 лет многолетнему автору «Поверх барьеров» Юрию Вачнадзе. Передачу «Юрий Вачнадзе в «Поверх барьеров», записи разных лет вы сможете услышать сразу после новостей.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 марта. Парламент Грузии принял резолюцию об основных направлениях внешней политики. За документ проголосовали как депутаты от правящей коалиции «Грузинская мечта», так и представители президентской партии «Единое национальное движение». Резолюция подтверждает неизменность курса страны на вступление в НАТО и ЕС, запрещает правительству иметь дипломатические отношения со странами, признающими независимость Абхазии и Южной Осетии, а также, по сути, исключает возможность вступления Грузии в любые постсоветские объединения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Дебаты о законодательных гарантиях неизменности и преемственности внешнеполитического курса Грузии продолжались в парламенте несколько месяцев. С момента победы на парламентских выборах 1 октября коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина и Иванишвили, лидеры президентской партии «Единое национальное движение», сразу обвинили Иванишвили и его соратников в стремлении изменить вектор внешней политики с прозападного на пророссийский. Президент Саакашвили даже потребовал внести изменения и дополнения в Конституцию, согласно которым Грузия всегда будет стремиться в НАТО и ЕС. Никогда не вступит в СНГ, таможенный союз и Евразийский союз, то есть объединения, созданные или создаваемые под эгидой России на постсоветском пространстве, и не восстановит дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока Москва не дезавуирует решение о признании Абхазии и Южной Осетии. После долгих и бурных споров, сопровождаемых взаимными обвинениями, «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» согласились принять специальную резолюцию об основных направлениях внешней политики. Документ оказался приемлем для обеих партий. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил депутат от ЕНД Давид Дарчиашвили.
Это резолюция о внешней политике, перечень нескольких пунктов. Мы проголосовали за, то есть в конце удалось найти компромисс. в некоторых формулировках выделены взаимоотношения с НАТО и что мы в ближайшее будущее ставим свой приоритет продолжения политики по деоккупации и непризнанию этих территорий, которые находятся под оккупацией российских войск. Ну, мне кажется, что незачем было говорить, хотя формулировки были абсолютно изменены под конец, но незачем было говорить о том, что Грузия ставит свою цель сближение российских и американских и европейских взглядов и подходов. Хотя изначально говорилось абсолютно неприемлемое, что Грузия ставит целью сближение интересов Соединенных Штатов и России. Ну, это вызывало недоумение в чем? По, допустим, по Ирану, по Северной Корее или в чем? Мне было сказано, сейчас мы это переделали в плане того, что сближение позиций по отношению к национальным интересам Грузии, базируясь на принципах Хельсинского финального акта.
Одно из главных положений документа гласит, что Грузия не будет поддерживать дипломатические отношения с теми государствами, которые признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, что речь в первую очередь идет о России. Лидер партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия в беседе со мной выразил недоумение тем, что за этот пункт проголосовала не только оппозиция, то есть президентская партия, но и правящая коалиция «Грузинская мечта» премьер-министра Бидзины Иванишвили.
Шаг назад. Иванишвили сделал шаг вперед, а парламент сделал шаг назад. Если мы прицепимся к этому, что вот они признали там независимость Абхазии и Южной Осетии, и мы не будем разговаривать с Россией, то все останется так, как оно есть. Поэтому мы должны действовать. Я думаю, что Иванишвили сделал правильный шаг, но парламент почему-то сделал обратный шаг.
Основным приоритетом внешней политики Грузии, согласно документу, является создание гарантий безопасности, защита независимости и суверенитета, деоккупация территорий и восстановление единства страны в международно признанных границах. Грузия по-прежнему будет стремиться в НАТО и ЕС и не станет членом тех международных организаций, политика которых противоречит указанным приоритетам. Страна готова и впредь участвовать в международных миротворческих операциях, а Соединенными Штатами Америки намерена поддерживать стратегические отношения в рамках хартии стратегического партнерства, которая была разработана еще администрацией президента Буш. Что касается России, то, как отмечается в документе, Грузия ведет диалог с Россией как в формате женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, так и в двустороннем формате. Целью этого диалога является урегулирование конфликта, формирование добрососедских отношений и их развитие. Ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе не скрывал в интервью «Радио Свобода», что скептически относится к резолюции, тем более принятой в нынешних условиях жесткого противостояния между партиями президента Саакашвили и премьер-министра Иванишвили.
Слова, конечно, это вещь хорошая, но для меня более важны практические шаги. Когда, знаете, документы принимаются в такой ситуации, как сейчас, примирение, сосуществование, к сожалению, не состоялось.
Один из лидеров правящей коалиции, бывший посол Грузии при ОБСЕ Виктор Долидзе, сказал в беседе со мной, что резолюция направлена в том числе на улучшение российско-грузинских отношений.
Мы очень серьезно сейчас работаем над тем, чтобы культурно, промышленные, экономические, торговые отношения, я думаю, лед уже тронулся. Это очень отрадно с моей точки зрения, но мы должны еще использовать женевский формат переговоров насчет урегулирования нашего конфликта.
То есть вы считаете, господин Долидзе, что положение документа, запрещающее правительству восстанавливать дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Россия не откажется от признания Абхазии и Южной Осетии, не помешает развитию этих отношений?
Российская сторона и грузинская сторона очень хорошо понимают оба, что в этих реалиях, в этой политической или, если желаете, военно-политической конъюнктуре, то, что сейчас творится и в Абхазии, и в Хорватском регионе, конечно, дипломатические отношения никак, к сожалению, не можем восстановить. Но это никак не означает того, что мы не можем начать разговор, не начать переговор.
Резолюция парламента все-таки не закон, тем более не поправка в Конституцию. Поэтому различные интерпретации этого документа и жизненная практика наверняка еще не раз приведут к жарким дискуссиям и дебатам в парламенте. Георгий Кобаладзе, Для Радио Свобода, Тбилиси.
Грузия и Россия в последние месяцы, как известно, возобновили некоторые политические и экономические контакты. Специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Бабашидзе на минувшей неделе в Праге провел уже вторую встречу с российским дипломатом Григорием Карасиным. Роспотребнадзор на этой неделе принял решение о возвращении грузинской винно-коньячной продукции на российский рынок. О перспективе развития российско-грузинских отношений я беседую с тбилисским политическим комментатором Рамазом Сакварелидзе.
Вино всегда способствует улучшению отношений, так что, наверное, винные дела будут началом более нормальных, так говорится, человеческих отношений между Россией и Грузией. Но, конечно, есть дефицит механизмов. Нет дипломатических отношений между нашими странами. Компенсация этого дефицита и служит тот формат, в котором участвует Абашидзе, допустим, с грузинской стороны. Наверное, этот формат будет со временем развит до определенной степени, но есть и проблемы, которые не зависят от конкретных форматов. То, что стоят тут российские танки, и признала в одностороннем порядке Россия независимых регионов, которых Грузия считает своей частью. До решения вот этой ключевой проблемы, наверное, надо дойти. К сходу эта ключевая проблема, наверное, не будет решена. И надо дополнить наши взаимоотношения другими компонентами, а такого рода болезненные вопросы перенести на последнюю стадию. Такова стратегия Грузии в этих отношениях. И это стратегия, а не случайный факт.
Вы поддерживаете усилия новых властей Грузии, прежде всего Бедзина и Ванишвили, по размораживанию российско-грузинских отношений или относитесь к числу тех критиков его политики, которые считают, что Москва ведет все переговоры с Грузией с позиции силы, поэтому ничего хорошего Тбилиси не приходится ждать от такого рода контактов?
Ну, я придерживаюсь той группе аналитиков, которые считают, что поддерживать диалог надо всегда, независимо от того, какова стратегия другой стороны. И всегда надо сохранять этот стол переговоров в любом случае. Следовательно, такой бойкот, что ли, во взаимоотношениях не приведет ни к чему новому. Будет замораживание просто статуса. В ходе диалога можно найти какие-то мосты, какие-то решения, так как я уверен, исходя из слов президента Путина, исходя из позиции Иванишвили, что как грузинская сторона, так и российская сторона заинтересована в том, чтобы найти решение на этой теме русско-грузинских отношений.
Как вы считаете, не помешает ли улучшение отношений России и Грузии европейскому направлению политики Грузии? Не ограничивает ли здесь пространство для маневра Тбилиси?
Все зависит от самого маневра. Западные страны нам всегда говорили, что отрегулируйте ваши взаимоотношения с Россией сами. Большая часть этих стран и политиков Запада не хотят взять бремя наших сложных отношений на себя, следовательно, их устраивает больше отрегулирование взаимоотношений без своего участия. Ну, есть, конечно, группы политиков, которые заинтересованы в конфронтации вообще и, в частности, в русско-грузинских взаимоотношениях. Ну, Грузия должна выбрать, какой группе политиков и следует идти. Я думаю, что лучше идти с теми политиками, которые стремятся сделать новые конструкции взаимоотношений, позитивные конструкции, и искать пути выхода из кризиса, а не усиления кризиса.
Вы допускаете возвращение Тбилиси в Содружество независимых государств или по отчаянию вступление Грузии в таможенный союз?
Практически эта тема на данном уровне исключена. Представьте себе, допустим, что какая-либо страна взяла часть России, оккупировала часть России. Вы будете ходить с этой страной в какой-то союз? Наверное, нет.
Ну, может быть, я бы и переговоров с этой страной не вел?
и исходя из такой позиции до сих пор шла Грузия и не вела никакие переговоры и никакие контакты. И от такой стратегии никакого продукта, так сказать, политического не было. Поэтому оно сменилось. Сильно идет на диалог, но этот диалог еще не означает, что войти, так сказать, в общежитие с этой страной, создать семью. Диалог диалогом, а семья, если надо ее создавать, политическую семью, политическую группу, это покажет время. Пока что ни моральных, ни политических поводов для вступления в СНГ у Грузии нет.
О перспективе развития российско-грузинских отношений говорил тбилисский политический комментатор Рамаз Сакварилидзе. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Единогласное решение Совета Безопасности ООН об ужесточении режима санкций против Северной Кореи свидетельствует о том, что эта страна находится во все большей международной изоляции, отмечает «Нью-Йорк Таймс» в статье о прошедшем в четверг голосовании в Организации Объединенных Наций. Резолюция, текст которой был подготовлен Соединенными Штатами и Китаем, предусматривает ограничения на деятельность северокорейских дипломатов и денежные переводы официальных лиц. Ужесточение режима санкций является ответом Совета Безопасности на подземное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей в феврале этого года. За день до голосования в ООН Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в стремлении развязать войну и заявила, что нанесет по США превентивный ядерный удар. Пхеньян объявил недействительным подписанное в 1953 году соглашение о перемирии в Корее и заявил, что готов превратить Соединенные Штаты и Южную Корею в море огня. Мало кто из обозревателей верит, что Северная Корея действительно пойдет на такой самоубийственный шаг, отмечает газета, но официальные лица в Южной Корее опасаются, что Пхеньян способен спровоцировать вооруженный конфликт с этой страной для того, чтобы проверить, насколько решительно настроено новое южнокорейское правительство во главе с президентом Пак Кын Хе, которое только недавно вступило на свой пост. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова высокопоставленного представителя южнокорейских вооруженных сил, который заявил, что в случае военной провокации со стороны Пхеньяна Южная Корея ответит ударом по военному руководству КНДР. Посол Соединенных Штатов ООН Сьюзан Райс в свою очередь заявила, что своими угрозами и провокациями Пхеньян ничего не добьется. Говоря об ужесточении санкций, она отметила, что они направлены в первую очередь против северокорейской правящей элиты, которая, как сказала Райс, живет на широкую ногу, в то время как народ КНДР становится все беднее. «Нью-Йорк Таймс» отмечает также, что Пхеньян выразил раздражение тем, что ужесточение санкций поддержал Китай. Однако посол Китая Мун назвал резолюцию важным шагом в направлении денуклеаризации Корейского полуострова и подтверждением решимости международного сообщества. Пляжи Южной Флориды закрыты для плавания в связи с появлением возле побережья тысяч акул, сообщает телекомпания ABC. Миграция акул с юга на север к побережью Северной Каролины является ежегодным явлением. Морские хищники проплывают вдоль побережья, преследуя косяки рыбы, которой они питаются. Ученые из Атлантического университета Флориды, сообщают в репортаже ABC, подсчитали, что сейчас возле побережья находится около 15 тысяч акул. Большинство из них проплывают на расстоянии менее 200 метров от берега. Обычно миграция акул на север заканчивается еще в феврале, однако в этом году она задержалась и совпадает по времени с сезоном весенних отпусков и студенческих каникул, когда Южную Флориду и ее пляжи посещают десятки тысяч туристов. В прошлом году в водах у побережья Флориды было зафиксировано 25 случаев нападения акул на человека. Ни одно из этих нападений не привело к гибели людей. Большинство акул, замеченных у побережья Флориды, относятся к видам черноперых и короткоперых серых акул, не воспринимающих млекопитающих в качестве добычи и сравнительно редко нападающих на человека. Федеральный совет США по торговым маркам начал рассмотрение требований группы американских индейцев, добивающихся, чтобы одна из самых старых и титулованных команд американского футбола, Вашингтон Редскинс, поменяла свое название. Об этом сообщает спортивный телеканал ESPN. Индейцы считают название Redskins в переводе «краснокожие» российским и оскорбительным. Они требуют, чтобы федеральные власти отказали команде в регистрации ее торговой марки. За переименование команды выступает также мэр Вашингтона и ряд конгрессменов. Команда Redskins является одной из самых успешных в мире в финансовом отношении. Телеканал ESPN отмечает, что процесс принятия решения о судьбе названия команды может занять несколько лет.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Рубрика возвращает нас к одной из тем дня – празднованию Международного женского дня. Феминизм от авангарда до наших дней – так называется открывшаяся в Московском музейном комплексе рабочая колхозница выставка. На вернисаже побывала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Только современные разделы выставки представлены работами исключительно женщин. В исторической части, наряду с художницами, есть художники. Кураторы немного погрешили против стерильности замысла, но в самом деле, как можно было обойтись без снимков Родченко или без знаменитой знаковой строительницы Серова? Явленные на холстах и в бронзе освобожденные женщины труда советского периода к феминизму в его современном понимании отношения не имели. Скорее к идее, что самая женственная женщина – это мужественная женщина. Амазонки русского авангарда тоже на выставку попали, так сказать, для полноты картины. Да, наравне с мужчинами они совершали революцию в искусстве. Однако к идеологии феминизма это никакого отношения не имело. Ну а гендерная проблематика представлена западными произведениями. Вот программное заявление «Вали экспорт». История женщин – это история, написанная мужчиной. Если реальность – это социальная конструкция, а мужчины – ее конструкторы, то мы имеем дело с мужской реальностью. Женщины еще не нашли себя. Совсем уж современные наших дней российские художницы, похоже, нашли себя. Их работы спокойнее и, главное, ироничнее. Такова инсталляция «Сны Веры Павловны» Анны Браше. Самая знаменитая суфражистка из романа «Что делать?» остается за кадром. Под тихое позвякивание и побрякивание фонограммы посетитель выставки разглядывает фаянсовые чайные сервизы, где отдельные предметы сюрреалистически прорастают друг в друга и где на каждой чашке и плошке обнаженная женская фигура. Такие вот сны.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Ровно 100 лет назад в Петербурге, напомню, состоялось мероприятие, оставшееся в истории под названием «Научное утро по женскому вопросу». Эта конференция и положила начало ежегодному празднованию в России 8 марта как Международного женского дня. Этот юбилей стал одной из отправных точек для организаторов выставки «Феминизм от авангарда до наших дней». Самый впечатляющий экспонат выставки – инсталляция «Благовещение» Ирины Наховой. Об этой работе, а также об отражении феминизма в изобразительном искусстве говорит один из кураторов, расположенный в постаменте статуи рабочей колхозницы выставки Олеся Туркина.
Ирина Нахова – одна из первых наших российских художниц-феминисток. Дело в том, что феминизма в России не было. Его сначала отменила Калантай, сказала, что не надо женщин от классовой борьбы отвлекать. А потом советская власть сказала, что все хорошо, у вас есть равные права, вы можете работать на двух работах, то есть дома и на производстве, раз в год получать мимозы, и все. Вот вам, пожалуйста, праздник 8 марта. То есть праздник за равноправие женщин превратили в абсолютно антифеминистический. Поэтому так важно в день столетия 8 марта все-таки вспомнить, о чем же он. Вспомнить о том, что он о равноправии. Работа Ирины Наховой «Благовещение». Она была сделана в 2005 году, но здесь она обрела свое звучание и дыхание невероятное просто. Она расположена на пандусе. Висят такие воздушные красные ангелы, которые реагируют на проходящего человека, и они обретают форму и парят над вами. И завершается это все фигурой Мадонны, которая обдувается вентилятором. Но Ирина Нахова также сделала для этой выставки, она специально приехала, она не живет сейчас в России, она сделала инсталляцию, которая связана с личной историей ее семьи, которую тяжело задели сталинские репрессии. Работа называется «Руководящий состав». Это фотография завода, где работал ее отец, и вместо лиц такие красные надутые шары, то есть история их стерла, и, может быть, кровавым образом, а с другой стороны фигуристки. Это, в общем-то, фотография маленьких девочек, среди них сама художница, у которых тоже зачеркнуты лица, потому что для Ирина Шаховой было очень важно работать именно в этом монументальном павильоне, связанном с Иофаном, с Мухиной, и она сделала эти работы, которые, я считаю, не менее радикальны, чем то, что имеет прямую отсылку к тем или иным событиям. То есть, понимаете, искусство настолько радикально, что никакая ни политика, ни экономика его не догонит. Для нас очень важно, что мы с каждой из художниц отдельно говорили, очень тщательно подходили к выбору этой выставки. Были отобраны ключевые моменты. Первые, условно названы хронологически, они были первыми. Это художницы русского авангарда. Второе – рождение феминизма, иконы западного феминизма. Тут можно вспомнить призыв Gorilla Girls «Не позволяй себя стереотипизировать». То есть следи, как говорил Цой, будь осторожен, следи за собой. И третье – это то, как трансформируется идея феминизма в наше время, собственно говоря, на протяжении последних 20 лет. Здесь есть и концептуальные художницы, такие как Ира Нахова, и здесь есть работы совсем молодых художниц, как Саша Галкина, например, видели ее конструктивистскую помаду. Она так здорово корреспондирует с этим монументальным пространством и с такой сталинской скульптурой конькобежца. То есть вы видите весь этот разрыв между конструктивистом, постконструктивизмом и тем, что было между, то есть фигуративным искусством. Может быть, благодаря в том числе и такой выставке, когда-нибудь идея о том, что феминизм поддерживает равноправие, а не наоборот, вернется в наши души. Потому что многие люди, вот, например, те же, кто работают в рабочем и колхознице, те, кто охраняют, например, или электрики, вот вчера там говорили, надо привести мою жену или мою дочь.
Говорила искусствовед Олеся Туркина. Как сообщила художник Виктория Ламаско, ее работы организаторы выставки отказались включать в экспозицию. Три из этих работ посвящены группе Pussy Riot. По словам Ламаско, кураторы считают упоминание Pussy Riot опасным. Организаторы выставки объясняют случившееся по-другому. Мы не предполагали включать работы Ламаско в экспозицию, поскольку они не соответствуют концепции выставки, заявила Радио Свобода Олеся Туркина. Все-таки право определять, что именно выставлять, принадлежит организаторам. Конец цитаты. Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева, была искусствовед Олеся Туркина. В музейном комплексе «Рабочие колхозницы» открылась выставка «Феминизм от авангарда до наших дней». Вот так обстояли дела в пятницу 8 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!